25 декабря Православная Церковь вспоминает святителя Спиридона Тримифунского. Он родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что святителя отличали простота и великодушие, милосердие и большая любовь к людям. Все свои средства святитель Спиридон отдавал нуждающимся и странникам. За это Господь вознаградил святого даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. Об этом и многом другом мы беседуем с клириком Свято-Троицкого кафедрального собора иереем Аркадием Максумовым. Отец Аркадий, вот расскажите немного о том, как начинался духовный путь этого святого.
Спасибо. Да, действительно, мы очень много знаем о святителе Спиридоне и знаем о его чудесах, о тех духовных уроках, которые мы выносим из жития святителя. Но часто мы обходим самый расцвет, самую зарю его жизни. А это очень важно. На самом деле, наверное, ключевым таким моментом юности святителя является воспитание. Он был сыном благочестивых родителей, воспитанных в строгости, в православной вере, в неукоснительном соблюдении всех основ христианской жизни, традиций и воспитавших благочестие своего сына. Они не были богаты, они были простыми людьми, людьми некнижными, и поэтому такую же простоту и такую сердечную такую веру они воспитали в своем сыне. Святитель Спиридон тоже не был человеком книжным, он был простым юношей. С детства ему был знаком тяжелый физический труд, это был сельскохозяйственный труд, это было пасение овец, он был пастухом. И вообще как бы не чуждался никакого труда. Мы видим в его житии, что он, уже будучи святителем, уже будучи всеми признаваемым, почитаемым, любимым, наставником, чудотворцем, он, тем не менее, со своими, скажем так, согражданами, соотечественниками трудится в поле, помогает им в сборе урожая, пахать землю. В общем, не гнушается никаким физическим трудом. Пасет овец, у него было и свое небольшое стадо, и он помогал в выпасе овец и своих, скажем так, соседей, друзей. Вот. И в юности, конечно, святитель Спиридон не отличался книжной премудростью. Был простецом, который строго и свято хранил все, что дали ему родители. И вот иногда, оказывается, бывает, что даже не имея книжной премудрости, человек имеет очень возвышенное сердце, очень крепкую веру, очень ясный ум. Ну, ведь не стоит забывать, что и апостолы были людьми некнижными, что Христос собрал людей, которые имели по-настоящему духовную нищету. Ведь что такое нищета духовная? Это такое состояние, при котором человек свободен вместить, свободен принять новое знание, истину. Ведь если в суетном человеческом уме все заполнено каким-то высоким мирским, а часто суетным, бесполезным знанием, этому уму очень тяжело вместить еще что-то. Он как переполненный сосуд. Все, что не клади в него, будет пересыпаться, переливаться вовне. Поэтому вот святитель Спиридон, наверное, такой апостольской чистоты был человек.
Ну, как же так получилось, что простой пастух был рукоположен в сан епископа?
Ну, наверное, ответ мой будет очень простым, с одной стороны. Надеюсь, что не банальным, потому что, наверное, здесь нельзя о какой-то банальности говорить. Просто любой верующий человек знает, что все происходит по промыслу Божию. И не мы избираем этот путь, которым мы идем, а Господь каждого из нас выбирает сам и ставит на то место, на котором, как Господь считает, мы принесем больше пользы. Безусловно, и Несомненно, что святитель Спиридон, наверное, от юности, от рождения, ему, наверное, уже был предуготовлен вот этот вот великий путь. И, конечно, Господь давно выделил своего служителя, своего святого, знал, на что он способен, сам даровал ему все эти таланты, возможности, дары, и только искал возможности, как бы их раскрыть в полноте. Святитель Спиридон в юности женился на благочестивой верующей женщине. У него родилась дочь, но, к сожалению, через какое-то время его супруга скончалась еще в молодости. И вот святитель Спиридон не огорчился, не впал в уныние, оставшись один без любимой жены, с ребенком на руках, будучи мужчиной. Он не стал искать второго брака, не стал как-то предаваться какому-то отчаянию, не опустил рук, а наоборот, более углубился в молитву, в такую внимательную и очень глубокую духовную жизнь. Он не только остался верующим человеком, а еще более укрепился в своей вере. И вот эта его твердость, эта его решимость, это его стояние перед лицом каких-то жизненных скорбей, оно, конечно, показало Господу его готовность и к дальнейшему несению трудностей и служению. Поэтому, когда епископ той местности, где жил святитель Спиридон в юности, скончался, то жители выбрали его своим епископом. Он сначала стал пресвитером молодым, а потом через какое-то время стал епископом. И это было настолько единодушным решением, что даже в таком тогда еще молодом возрасте ни у кого не вызвало сомнений, что это лучшая кандидатура. Видимо, в округе, а ведь тогда как раз был подъем, расцвет церкви. Церкви только увеличивались, росли, христианство занимало умы, сердца и привлекало к себе все новых и новых людей. И в этой связи вот в нарождающейся церкви было огромное количество талантливых, ярких, умных, интересных людей. Были люди книжные, образованные, но никому предпочтение не было отдано, кроме святителя Спиридона. И это о многом говорит для нас. О том, наверное, что искренняя вера, чистая жизнь, высокая жизнь, нравственная жизнь, наверное, людям сказали больше, чем любые знания и другие дары.
Отец Аркадий, о чем напоминают слова тропаря святителю Спиридону Тримифунтскому? «Тем же мертву ты во гробе возгласив, и змею во злато притворил еси, и в негдопете тебе святые молитвы, ангелы сослужащие тебе, имел еси священнейший».
Ну, если мы еще раз приведем себе на память житие святителя Спиридона, то мы вспомним те чудеса, о которых говорится, значит, вот в этом отрывке из тропаря святому. Мы помним, что святитель уже при жизни удостоился великих даров и прозорливости, и воскрешал мертвых, и исцелял неисцельно больных. Вот, и помним, что какие-то знамения удивительные, яркие сопровождали всю его жизнь, которые должны были назидать всех, кто его окружал. И мы помним, что однажды, когда святитель вернулся с Первого Вселенского Собора, он узнал страшную весть, что умерла его любимая дочь Ирина, уже ставшая взрослой, в которой всю свою жизнь по кончине матери ухаживала за своим отцом, была ему другом, спутником, утешала его, его жизни. И вот святитель похоронил ее, и через какое-то время к нему явилась женщина, которая сказала, что Ирине она отдавала на хранение свое золото. Святитель, конечно, очень огорчился, поскольку он не успел от дочери услышать о месте хранения этого, скажем, сокровища. И, обыскав весь свой дом, поискав тщательно, он не смог найти этого золота и отдать женщине. И скорбь его поэтому была настолько велика, что он пошел, отправился на кладбище, а его сопровождали несколько еще человек, его приближенных людей. Это его ученики, его духовные чада, они пошли с ним. Видимо, это было незадолго после смерти дочери. И, скорее всего, святитель находился в таком, наверное, все-таки в состоянии грусти какой-то, да, печали. Они, видимо, поддерживали его, были с ним, при нем, чтобы он как-то не чувствовал так остро боль утраты, поскольку тоже был человеком из плоти и крови. И вот он отправляется к могиле своей дочери и вопрошает ее как живую. «Дочь моя, скажи мне, где ты хранишь золото, данное тебе вот этой женщиной?» И из глубины могилы, из земли, все присутствующие услышали голос, который говорил, подробно рассказывал о том, где и как хранятся эти золотые вещи. И святитель проследовал свой дом. Когда он, да, кстати говоря, он когда услышал окончание этих слов, он сказал: «А теперь, дочь моя, спи, упокойся до момента, когда воскресит нас всех Господь в свое второе пришествие». Это, конечно, было таким потрясением для всех, кто был вокруг него. Было таким назиданием, с одной стороны, и в том, что какова сила святости, да, за которую Господь дарует такие дарования. А самое главное, святитель хотел показать, что у Бога мертвых нет. И еще раз укрепить в вере всех, кто здесь присутствовал, еще раз подтвердить им учение церкви о загробной жизни, о воскресении всеобщем, о разлучении души и тела. То есть это был такой очень вероучительный и очень важный воспитательный духовный момент. И когда действительно святитель вернулся домой, он обнаружил это золото, отдал его этой женщине. Таким образом произошло это чудо. А еще мы здесь видим чудо претворения змеи в злато. Однажды к святителю Спиридону пришел крестьянин, который жаловался на торговца, который не дает ему взаймы для того, чтобы купить семена для посева и посеять урожай. И вот святитель дает ему какой-то слиток золота и говорит: отдай его в залог, и когда у тебя будет богатый обильный урожай, старицей возвратится к тебе то, что ты возьмешь, и ты вернешь этот залог мне. Крестьянин исполнил сказанное святителем, и когда действительно он собрал большой богатый урожай, он пришел благодарить святителя, ну и в том числе принес этот слиток золота, отдал его. Но святитель не просто принял его из рук крестьянина, и на этом все закончилось, а он сказал ему следующее: пойди на задний двор, в сад, и положи это у расщелины в земле. И когда крестьянин исполнил это, святитель, который пошел вместе с ним, помолился и попросил Господа, чтобы тот превратил этот кусок золота в то животное, из которого оно было сотворено. И вот этот слиток золота превратился в змею, и та уползла во свояси. Крестьянин, увидев это, прославил Бога, удивился, насколько святости святителя Спиридона, насколько его дерзновению перед Богом покоряется природа, которую Господь создал, и по молитвам святых, по своему промыслу, иногда управляет ей удивительно. Да, как мы еще раз, я всегда вспоминаю слова псалма, в которых говорится: «Бог, иди же хочет, упраздняется естества чин». Действительно, в жизни святых мы это часто видим. И так произошло здесь. Ну и еще раз мы вернемся к словам топоря. Да? «Ангелы, служащие тебе, и милый си священнейший». Здесь речь идет о том эпизоде, когда однажды святитель пришел в храм и не обнаружил там никого из народа молящегося, кроме своих церковнослужителей, пономарей, сослужащих ему людей. И вот он сказал зажечь все лампады, свечи, чтобы в храме было светло, торжественно, и стал молиться. И когда он произносил «Иктини», то ему и преподавал мир, как бы преподавал мир народу, которого не было в храме, но все-таки, да, следуя уставу богослужения он произносил те возгласы и говорил те слова, которые полагаются, ничего не опуская, то ему отвечал велигласный, как написано в житии, хор. Хор не людской, а хор ангельский, который сладкогласно, громко пел, очень одухотворенно, так что люди, которые в середине богослужения вошли в храм, они думали, что идет многолюдное такое торжественное богослужение, а обнаружили одного святителя, небольшую горстку церковнослужителей, и убедились, что на ответ, на возглас «Мир всем и Духове Твоему» отвечает ему небесный хор, ангельский хор. И пение, которое раздается, это не людские голоса. Конечно, такое чудо, оно настолько было ярким, настолько впечатлило всех его видевших, что нашло отражение свое в житии. И слава Богу, мы теперь о нем знаем и назидаемся тоже.
Поистине избранник Божий.
Да.
Отец Аркадий, по свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях Первого Вселенского собора. На этом соборе святитель не только вступил в состязание с философом-еретиком, обладавшим искусной речью и знаниями, но и обратил его в православие. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости. Вот отсюда вопрос, стоит ли человеку стремиться к этой мудрости человеческой?
Да, вопрос очень интересный, и в нем как бы просматривается некое двойное дно такое. Ну вот, и да, и нет. Давайте вспомним, что святителю противостоял в диспуте некий философ Евлогий, который обладал даром красноречия, ораторским мастерством. А мы помним, что риторике были обучены очень многие эллины, выросшие вот в различных философских школах. Это были люди очень высокого ума, большого образования, красноречивые. И когда святитель Спиридон собирался вступить в диспут, многие святые отцы отговаривали его, говорили: смотри, ведь он очень искусен, а ты простец, ты проиграешь. Но святитель, возревновав духом о Боге и вдохновленный божественной благодатью, встал и произнес очень краткую, очень ясную речь, в которой не было никаких витаний, никаких фигур речи, никаких построений. Она была предельно проста. В ней он излагал суть православной веры, понимание Святой Троицы. В ней он еще раз подчеркивал, что мы признаем божественность Господа нашего Иисуса Христа, что мы признаем божественную природу Святой Троицы и всю Святую Троицу в равной чести и силе. И эта речь была наполнена не какой-то человеческой мудростью, а действительно силой Божией. Потому что сам Господь в этот момент дал это вдохновение святителю Спиридону. И когда Евлогий выслушал эти слова, он сказал: пока состязание здесь шло по законам человеческого ума, никто не мог победить меня. Но твои слова были наполнены божественной благодатью, и я ничего не смог им противопоставить. Этот человек имел, видимо, большое влияние, и с ним было еще, наверное, много его учеников, тех, кто считал его авторитетом каким-то. И вслед за ним решение принять крещение святое приняли еще большое количество людей. Вот. А те епископы, которые уклонились вслед за Арием в ересь арианства, да, они, конечно, были посрамлены, потому что из них никто не мог дать какого-то такого же адекватного ответа святителю Спиридону. Никто не мог превозмочь его в силе дерзновения вот этого перед Богом, в силе благодати. Вот. И здесь вы правильный вопрос поставили. Нужно ли тогда нам к этой мудрости стремиться? Но, наверное, давайте разберемся, что есть та мудрость, к которой мы должны стремиться. Ведь мы уже не являемся носителями той эллинской мудрости, если быть точными. Потому что мы не имеем ни того образования, ни той системы ценностей. Мы все-таки, слава Богу, воспитаны в христианской культуре. Да? Какие бы сложности мы сегодня не испытывали, и какие бы вызовы и соблазны перед нами не стояли, все-таки мы воспитаны в христианской культуре. Ведь и европейская, и русская культура – это все-таки в основе своей христианская культура. Да? Несмотря на то, что она испытывает определенную деградацию, да, мельчает и, конечно, подвергается влиянию секулярного мира, но все-таки. И вот здесь, вы знаете, мы живем в век очень многослойной, очень, очень сложной, очень такой тяжелой информации, обильной, которая льется, да, на человека со всех сторон. И, наверное, современный человек, да, вот сказано, что Бог существо простое, да, то есть вот простота, цельность, как бы здесь является такой высотой недостижимой для нас. И, наверное, человек такой же простоты, такой же святости, да, как святитель Спиридон, в нашем мире ему тяжело очень возникнуть из ниоткуда. Да? Все-таки мы люди другие, другого плана совершенно. И, конечно, нам с своим современником, к своим современникам приходится обращаться из той же вот современной нашей парадигмы, информационной пресыщенности, такого некоего интеллектуального гурманства. И нам приходится вести проповедь на том языке, в каком мире мы живем. Поэтому мы не имеем права сегодня быть слишком, скажем так, лаконичными, да, слишком просто излагающими свою позицию. Нам приходится приводить какие-то доводы, ссылаться на какую-то мудрость, апеллировать каким-то, может быть, даже не церковным авторитетом порой, да, каким-то мыслителем, косвенно подтверждая правоту своей позиции. Поэтому современный христианин вынужден быть образованным. Вынужден быть подкованным, владеть риторикой, владеть культурой речи, владеть массой познаний, которые лежат вне православной традиции, да, иметь эрудицию высокую, начитанность, возможность обращаться к каким-то общим, общепризнанным авторитетам и так далее. Поэтому сегодня, конечно, от христианина в плане миссии, в плане проповеди требуется очень много.
Отец Аркадий, для своей паствы святитель был заботливым и любвеобильным отцом. Однако все-таки его доброта соединялась со справедливой строгостью и подчас даже суровостью по отношению к людям согрешающим. Здесь можно вспомнить пример гордого диакона, обладавшего красивым голосом, которого Господь по молитвам святого оставил на всю жизнь слабоголосым, косноязычным и заикающимся, и женщину, умершую при родах после отказа раскаяться в измене своему мужу. Вот как православному христианину противостоять греху своего ближнего, но при этом не впасть в осуждение и сохранить любовь? Вот тоже такой момент интересный в жизни, потому что явно видишь грех в каком-то человеке, или, может быть, мы по гордыне, по своей, так даже сложно определить, но как вот все-таки повлиять на внутреннее устроение человека, противостоять его греху?
Ну, здесь надо сразу для начала оговориться и сказать очень важное различие между святителем Спиридоном и нами. Мы, во-первых, не святы, и, конечно, нам не дано прозревать в глубину сердец, в глубину души каждого человека. Мы не видим грехов ближнего. А если и видим по какой-то причине, то нам, скорее всего, кажется. Поскольку видим мы, наверное, все-таки свой грех, который просто как в зеркале отражается в другом человеке. Да, святые отцы говорят, что, как правило, нам виден больше всего тот грех, который в нас преобладает. Вот. И вы знаете, мы же говорим, как бы обращаемся сейчас не к тем, в чьи обязанности входит заниматься исцелением душ, да, не к пастырям сейчас наше слово обращено, а к мирянам, ко всем нам, да, к прихожанам храмов, к верующим людям, к христианам. Наверное, в нашу обязанность не входит все-таки обличать. Потому что обличать по-настоящему могут только мужи совершенные. Такие люди, как святитель Спиридон, например. Да? Ведь он не от себя это делал. Он не потому, что ему хотелось как-то назидать или учительствовать, или просто вот показывать человеку его грех, да? Обличать его так вот. А, наверное, скорее всего, он чувствовал свою ответственность. поскольку он был человеком, которому Господь дал великие дары, он как врач видел вот этот вызов греха, этой болезни духовной, не мог этой болезни быть равнодушным, исцелял ее везде, где находил. Он тоже, кстати говоря, мы когда читаем его житие, видим, что он смирялся и боялся человеку оказать немилость, и сомневался иногда, и сокрушался об этом. И после того, как применял какое-то прещение, обязательно человека исцелял милостью своей. После этого он обязательно утешал его как-то, обязательно делал ему какое-то такое, то чудо смотрим, да, где-то какое-то воздаяние щедрое. И человек, как правило, не оставался в обиде на него никогда. Он, наоборот, от того, что свидетель без слов, без признания иногда видел и обнаруживал грех, который человек пытался скрыть, а может быть даже и самому себе в нем не признавался, быв потрясен, будучи потрясен вот от этого прозрения, конечно, раскаивался и изменялась жизнь человека. Но мы, конечно, очень редко, вряд ли мы способны на это. Да? Хотя Спаситель говорит нам о том, что если согрешил против тебя брат твой, да, и покаялся, прости его, да? Но вот здесь очень важное такое есть условие – покаялся. Если, во-первых, грех направлен против нас непосредственно, да, как какой-то поступок, и если есть покаяние, да, то как бы, обличи сначала в грехе. Есть покаяние – прости его. Да? Если ты находишь в себе силы по-настоящему, да, к человеку без осуждения, без какого-то надменности какой-то, да, без гордыни, без самовозвышения, а действительно с любовью, с кротостью человеку показать неправду, ту опасность, которая в ней заключается для его души. Ну, можно, конечно, да, попытаться обличить. Но для этого, опять же, все-таки надо быть самому совершенным христианином.
Но ведь и в Евангелии есть слова. Если, я, может быть, приблизительно приведу, если увидишь грех, брать своем аккуратно, скажи ему. Если не подействует...
Вот я об этом и говорю, да, я просто не продолжу. Там дальше идет такая очень сложная процедура. Обсудить, скажи двум или трем. А если не послушается, то скажи церкви. А церковь это в данном случае что? Это община, да, община верующих, то есть близких людей друг к другу, такая большая семья. Угу. Вот скажи вот этой большой семье, тем, кто для него и для тебя является авторитетом, да, кто способен не только просто обнаружить этот грех, но и примирить вас в случае чего. Рассудить вас, кто из вас прав, у кого из вас температура 36,6, да, кто правильно мыслит. Вот. А если уже это не поможет, то такие страшные, такие суровые слова сказаны, да, то да будет тебе как язычник и мытарь. Мы помним, да, что иудеи к язычникам и мытарям относились как? Не общались вообще, не замечали их просто, как стенку. Вот. И поэтому, конечно, нам в этом иногда сложно разобраться. Иногда то, что мы видим как грех, это просто соблазн какой-то, который обличает нас, прежде всего, самих в этом грехе.
Нашу нетерпимость к ближнему.
Да, да, это такой как бы болевая точка, такой укол. Мы его не терпим, и сразу из нас вырывается раздражение, и осуждение, и гнев. И вот чаще всего, мне кажется, в большинстве случаев нам вместо того, чтобы обличать кого-то, надо, конечно, все-таки воздержаться, смириться, помолиться внутри себя и сказать: «Господи, дай мне силы перетерпеть этот соблазн».
Отец Аркадий, где покоятся мощи святого Спиридона Тримифунского?
Ну, общеизвестно, что мощи святителя Спиридона сейчас, значит, покоятся на острове Корфу. И для людей русских, очень любящих святителя Спиридона, чтущих его память, знающих хорошо его житие, и часто молящихся святителю, это место, конечно, является местом паломничества такого частого и обильного. Вот. Мощи, конечно, не сразу там оказались, а в результате очень долгих перипетий, которые были связаны с распадом Византийской империи, да, они были спасаемы сначала от турок из одного места в другое, перевозимы. Вот. И они же перед тем, как будучи перенесены на Корфу, находились в Константинополе. А мы знаем, что в 1453 году Константинополь пал под, значит, игом османов, турок. И один из греческих священников, звали его Георгий, значит, он спрятал его на острове Корфу. Очень длинным, долгим, мучительным путем он туда его вез. По дороге мощи побывали еще в нескольких местах. и окончательно уже упокоились вот на Корфу. Сегодня они там пребывают, и в 20 веке произошло еще одно чудо, потому что, надо сказать, что мощи были привезены почти все, мощи святителя Спиридона и мощи праведной царицы Феодоры были одновременно вывезены из Константинополя. Вот. И мощи святителя Спиридона претерпели утрату. Была потеряна десница правая. Все мощи были, кроме десницы. И эта десница обнаружилась через несколько веков в аналах Ватикана. То есть она была, оказывается, кем-то из католиков выкрадена и преподана, значит, в дар одному из римских пап. И тот для нее, значит, создал такой золотой ковчег, саркофаг в таком виде огромного какого-то такого конического сооружения высотой около метра. И она хранилась в Ватикане, и долго не могли вообще определить, она была закрыта, что это за святыня. Но вот по рукописям, по летописям, после очень такого подробного исследования было установлено следы вот десницы. И она постепенно, кстати говоря, стараниями русской церкви была возвращена на Корфу к великой радости всех верующих, почитающих святителя Спиридона. Вот воссоединилась десница с остальными мощами святителя. Сейчас уже мощи вот в полном своем объеме прибывают на Корфу.
Не могу не задать вопрос, и многие знакомые, насколько мне известно, обращаются к святителю Спиридону Тримифунскому по поводу разрешения жилищных вопросов, материальных вопросов. Отец Аркадий, ну не присутствует здесь какое-то вот такое потребительское отношение?
Вы очень промыслительно сейчас немножечко так чуть-чуть почти ошиблись, заикнулись и хотели произнести слово «отцу Спиридону», да? А потому что, видите, наверное, это не потребительское отношение, а это такое отношение ребенка к отцу. Настолько они чувствуют, люди наши, любовь отеческую, которую святитель Спиридон по своим чудесам нам являет, настолько они чувствуют скорую такую благодатную и обильную помощь, которая истекает от святителя, что, наверное, здесь даже не потребительское отношение, а вот именно такое чистое, детское, наивное какое-то, в хорошем смысле слова. Вот, ожидание чуда присутствует. А ведь Господь нам не сказал, что мы не можем в своих житейских нуждах обращаться. Он сказал, просите и дастся вам. И еще Господь сказал, будьте как дети. Да? Мы иногда вот, мы, конечно, стараемся где-то там и смиряться, и вот быть, ну, такими более, как-то скромными, да, в своей молитве, и пытаться просить у Господа главного, да, не просить, как говорят некоторые святые отцы, пыли у царя во дворце, да, то есть мы вот прорываемся на прием, и что будем просить у царя? Ну вот пыли просим, да, какой-то из сиюминутных каких-то вещей. Но с другой стороны, ведь Господь понимает, что нам это нужно сейчас, да, ведь у нас есть житейские нужды, мы ведь из плоти и крови. Бывает очень важно для того, чтобы человек не потерял душевное равновесие, покой, чтобы у нас было где нам жить, что кушать, да, чем заплатить за коммунальные услуги, чем заплатить за медицинские услуги, во что одеть своих детей, чем их накормить. И это очень важно, если мы будем нуждаться в этих вещах, мы, скорее всего, по немощи своей, конечно, по слабой вере, но тем не менее впадем в уныние, в отчаяние попадем, не будем молиться, будем грустить и переживать. И Господь это понимает прекрасно. И сам говорит, да, что даже в молитве «Отче наш», да, мы чего просим? Хлеб наш насущный дашь нам несть. Господь не говорит, что стыдно просить хлеба, а наоборот нас учит, просите у меня хлеба насущного. И, конечно, к святым мы обращаемся часто с насущными своими нуждами. Не только просим о спасении своей души, о том, чтобы они выхлопотали нам место в Царстве Божьем, прощение наших грехов, участи, да, доброй вечной жизни. Но мы должны просить и о нашем насущном, иногда о сиюминутном. Но Господь иногда, видя, что мы просим, что мы верим в то, что Он нам подаст, возникает некая такая связь родственная, какая-то связь любви, какая-то теплота по-настоящему семейная. Поэтому мы, конечно, должны просить и не должны стесняться. Главное другое, чтобы мы не только просили, но мы понимали, что и мы должны кому-то в этом мире принести добро и пользу, чтобы мы не были потребителями в чистом виде. Да, сегодня мы просим, и нам подано. А завтра мы должны сделать чью-то жизнь лучше, откликнуться на зов кого-то, постараться этим добром поделиться, да, самим проявить милосердие, следовать примеру святых. Вот тогда будет гармония в нашей жизни, тогда будет настоящее человеческое счастье.
Спасибо, отец Аркадий, за интересную содержательную беседу.
Благодарю вас за хорошие вопросы. Спасибо, Господи.